Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», которая сегодня выходит в таком необычном формате. Даже не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, а из...
А страшно сказать,
из Латвии, из Риги. И, как у нас принято говорить, на полях международной конференции мы с Владимиром Рыжковым...
Добрый вечер.
Решили вот записать это интервью, поскольку встретились с очень интересным человеком, которого мы сейчас вам с удовольствием представим. Это бывший госсекретарь шведского МИДа, Министерства иностранных дел, бывший исполнительный директор СИК Нобелевского фонда Михаил Сульман.
И, может быть, знаете, с чего мы начнем? Так как Михаил у нас первый раз в программе, надеюсь, не в последний. Михаил, вот сейчас просто я хочу, чтобы наша аудитория, «Эхо Москвы», оценила ваш русский язык. И вы продемонстрируете ваш русский язык. При этом я хочу подчеркнуть, что Михаил Сульман стопроцентный швед. Объясните, откуда у вас такой русский язык?
Спасибо за лестные слова и спасибо за... за приглашение участвовать в этой очень интересной программе, которую мы слушаем иногда, даже в Стокгольме. Вот. Нет, дело в том, что это ответственность родителей, которые долго работали в Москве. Отец был послом шведским. И они туда приехали в 1947 году. И я, значит, жил с ними с 1947 по 1954 год. Отец решил, правильно или неправильно, но что английскому все равно научусь в Швеции. И поэтому решили меня послать в советскую школу, чтобы, ну, 7 лет, 3 года я, значит, учился в 110-й школе и научился так всяко.
Неплохо учили, я
вам хочу сказать. Языку.
Неплохо учили.
Да, вообще школа была отличная.
Ну что, тогда перейдем.
Да, ну мы, конечно, будем говорить о Швеции. Мы будем говорить о Швеции в контексте Второй мировой войны. Но, видимо, будет правильно, Михаил, начать все-таки с итогов Первой мировой войны и объяснить нашим слушателям, что вообще означает шведский нейтралитет. Почему Швеция традиционно нейтральное государство? И как Швеция вышла из Первой мировой войны? Потому что без этого невозможно понять, как Швеция шла ко Второй мировой войне.
Ведь принято считать, что, зная только, что Швейцария у нас вечно нейтральная. Оказывается, Швеция тоже.
Да. Дело в том, что шведский нейтралитет – это хорошее изобретение французского маршала Бернадотта, который по ряду совершенно невероятных случайностей пригласили на престол Швеции. После полного краха Швеции мы потеряли Финляндию в 1809 году. Его завербовали как маститого наполеонского маршала поднять военную мощь Швеции и вернуть Финляндию и вообще дать...
Но это разве не было интриги Наполеона?
Нет, это была вообще идея удивительная одного совершенно самостоятельно действующего шведского лейтенанта. Но это другой, это длинный вопрос. Дело в том, что главное, что этот талантливый человек Бернадотт, он приехал, посмотрел вокруг себя и пришел к выводу, что воевать с Россией это не очень, очень хорошая идея. У него, значит, он так считал, что Финляндия это естественно, там вода между двумя частями шведского государства. Это, наверное, принадлежит России, а он занялся идеей вот присоединить Норвегию. Это получился бы такой как бы остров почти, да, но полуостров, да, скандинавский, но в стиле Англии. И тем самым он освободился от влияния Наполеона, с которым они там соревновались. Он в 12-м году точно, очень удачный момент до вторжения Наполеона в Россию встретиться с Александром и договорился, это последний наш союз, это с Россией 12-го года, и об нейтралитете. Вот. Потом нейтралитет был гибким, потому что мы на стороне союзников воевали против Наполеона. Было существенное шведское войско в Северной Германии потом. Все это для того, чтобы украсть у датчан это лакомый вкус Норвегии. Но это с того времени и до кончины его в 44 году, позапрошлого века, значит, сильно придерживались этой нейтральной линии.
А в чем была идея нейтралитета? То есть не участие ни в каких военных союзах. Для чего?
Для того, чтобы сохранять мир после всех этих бесконечных войн. У нас в современный период, то есть 1500 года, по-моему, 10 войн с Россией, 10 войн с Данией. Между Данией и Россией.
То есть Швеция бесконечно воевала.
Ну да, это было военное такое спартанское государство на основе лютеранской веры и так далее. Во всяком случае, это поддерживалось. Мы почти, он скончался. Во время Крымской войны были стремления присоединиться к англо-французской стране, но мы не успели. Тот король, то есть сын Бернадотта, Оскар I. И потом мы, значит, дожили до Первой мировой, и там вообще очень интересно. Потому что российская разведка, посольство подозревало и совершенно основательно, или хорошо основано, на то, что шведские военные готовились присоединиться к Германии. Mm. Но благо, что ваш посол тогда, император, посол в Швеции, Он посетил шведского короля, и шведский король, Густав V тогда, он гарантировал, что мы не войдем в это. И это в тот момент, когда довольно сильный русский флот уже плыл из Питера на Готланд, чтобы разбить шведский флот. Но это не состоялось, и потом мы остались вот в стороне Первой мировой войны.
И к счастью.
К счастью, конечно. К счастью. Вот.
То есть Первая мировая война вас никак не затронула?
Нет, затронула в смысле плохой экономической политики того правительства. Они вели регулирование цен. Ну и что получилось? Стачки у этих булочных, не было хлеба и так далее. В 17 году в Швеции была такая ситуация, что вот я могу конкретный пример привести. Вот отец, он был частью тех, я не знаю, 3-4% ежегодного группы студентов, которые заканчивали гимназии. Это же было классное.
Ну, конечно, да. И это было высокое образование.
Да, и в этом городе, Эребру, один из крупных тогда, сравнительно, традиция была такова, что эти студенты проходили по шведским флагам, оркестрам по городу. Ну, моего отца выбрали как бы председателем класса. Вдруг губернатор его вызывает и объявляет: в этом году такого шествия не будет. На самом деле у всех солдат собирали эти затворы для винтовок. Вот такое положение.
Боялись революции?
Боялись революции.
Это что, это было русское влияние?
Это февральская революция имела большое положительное влияние. Энтузиазм. Наш великий лидер социал-демократов Бранти, он посетил Петроград.
Вот даже так?
Да, да, да. И случайно так получилось, что Ленин в одну сторону ехал.
В том самом вагоне.
В одном поезде, а Бранти возвращался из Питера. Вот. Так вот, это ускорило процесс, который привел к полной демократии в Швеции. То есть объединение социал-демократов, рабочего движения, которое уже тогда было очень сильно, и с либералами. И, значит, окончательно...
Я очень важно хочу отметить, потому что мы иногда в России не понимаем, насколько сильное воздействие первая русская революция, февральская, и вторая оказала на Европу. И вот шведский пример показывает, да, что воздействие было колоссальным, и это привело к демократизации политической системы. Да?
То есть можно ли говорить, что именно тогда родился вот тот самый шведский социализм, который
ставит пример? По крайней мере, шведская демократия.
Нет, можно сказать так, что развилка, она состояла окончательно между большевизмом и меньшевизмом. В Швеции победил меньшевизм.
То есть социал-демократия.
Социал-демократия, преобразование общества постепенно через парламент.
И через реформы.
И через революцию. Нет, именно. Вот.
Но при этом создание социального государства.
Ну да, но это все постепенно. Строилось это, как сказать, кирпич за кирпичом.
И вот я хочу еще одну важную вещь отметить. Михаил начал с того, что французский маршал, да, наполеоновский маршал, да, Бернадот, да, фактически создал вот эту модель нейтралитета, да, неучастия Швеции в блоках, да, но при этом самостоятельная шведская армия. Да. И я хотел бы, чтобы Михаил подчеркнули, что династия Бернадотов и сейчас является монархической династией Швеции.
Да.
И вы даже, по-моему, учились с королем, да? Вместе где-то.
Мы в интернате жили в том же доме. Но дело в том, что он на 2 года моложе меня, но на 4 класса соединившим.
Вот. Но в любом случае вы знакомы.
Да. И потом в этой позиции директора Нобелевского фонда мне приходилось с ним общаться. Так вот, нет, но этот перелом, конечно, ему способствовал вот то, что видели в России, ну и потом еще в Германии в 18 году.
Да.
Так что, если не идти на реформы, наконец эти вот консерваторы поняли, что лучше с этими договариваться, чем какими-нибудь с другими.
Михаил, а скажите, пожалуйста, это заблуждение, ну, в частности, мое, но мне кажется, что не только мое, такое всегда у меня было ощущение, что Швеция была всегда достаточно под сильным влиянием Германии.
Культурно, да, конечно. И Германия была ведущей научной нации, экономической, технологической, ну и Англия тоже, но это нет, конечно, и все учили немецкий язык.
Да, вот.
Но мы, наверное, придем к времени, да, второй, да, но нет, это вот, традиция, нет, традиция. Но,
нет, еще период, да, вот между двумя войнами, да, да? Как в той же Швеции, как воспринимали те политические перемены, которые происходили в Германии в 30-е годы. 33-й год, приход Гитлера к власти. Да. Это оказало какое-то влияние на политическую ситуацию в самой Швеции?
Очень-очень большую реакцию это имело, и, конечно, отрицательно.
Отрицательно.
Да, потому что, ну, мы говорим о режиме в шведском, который более-менее, значит, пропитано вот социал-демократическими либеральными ценностями. И это что? Это, да, высокая немецкая культура, а этот вот орёт. Что это такое? И даже в тех кругах, где была очень сильная вот симпатия к германской, немецкой культуре, то вот этот как его?
Адольф.
Гефрейд. Это, конечно, чисто по классовым признакам не
годился.
Но я хотел обратить внимание на развитие внутри Швеции, для того, чтобы понять, что потом делается. Дело в том, что Швеция в 20-х годах проходила довольно бурную историю неустойчивого парламентаризма. То есть менялись
партии,
правительства, коалиции и так далее, туда-сюда. Но в 1933 году тогдашний лидер социал-демократии, такой Пер Альвин Хансен, он договорился, ну, если так немножко цинично выразиться, он купил партию фермеров тем, что открыл возможность защищать их доходы, ну, регулировать импорт и так далее, в обмен на то, что они согласились на активные действия для того, чтобы бороться с безработицей. И надо сказать, что мы и теоретически, и практически, мы были, как сказать, раньше Кейнса проводили его идеи.
Кейнсианские.
Кейнсианские. Это первое. Это боролись с безработицей. А безработица, конечно, была, например, в Германии, это была почва для того, что там делалось. И, во-вторых, социал-демократы, опираясь как на партийную организацию, так и на профсоюзную, они очень активно боролись с теми, ну, маленькими очагами нацизма, которые были.
Да, вот это интересно. Были ли фашисты в Швеции? Были ли нацисты шведские?
Ну, была маленькая партия. Но они, сейчас не помню, но они выступили на выборах 36-го, 0,2%.
Что такое? То есть никогда сильнее
никогда
не было.
Да?
И не было лидера сравнимого с Квислингом в Норвегии и так
нет,
далее.
Рабочее движение задушили их. Но мы доходим до уже конца 30-х.
Да, нет, я хочу еще вот что спросить, Михаил. До того, как мы перейдем до конца 30-х, я думаю, мне и Виталию, и нашим слушателям интересно, как складывались отношения шведской демократии вот той 20-30-х годов с молодым Советским Союзом. И вот эта тема Калантай, которую мы уже рассказывали, да, это посол Советского Союза в Стокгольме. Вообще, как вот вы представляете себе, что такое было для шведов в 20-30-е годы молодая Советская Республика?
Для социал-демократической шведской монархии.
Главное... Установку шведской внешней политики, это была поддержка Лиги наций. То есть
легитимного международного порядка.
Да, именно. Это, значит, международное право основано на Лиге наций. И, как известно, Советский Союз, я сейчас не помню, в каком году оно вступило, но это было с опозданием. Но мы установили дипломатические отношения, это, конечно, стыдно мне.
В 30-е?
Нет, в 24-м.
То есть довольно рано?
Да, довольно рано. Сравнить на 10 лет раньше американцы, да. И так далее. Но вот существует государство, надо с ним жить и торговать. Вот. Так что, но особенных, ни дружеских, ни антагонистических противостояний не было с Советским Союзом. Конечно, и социал-демократы, и тем более не социалистические партии с подозрением смотрели на большевистов. И социал-демократы, так же как в отношении нацистов, они и в 30-х годах, а уже после Второй мировой войны, очень активно боролись с коммунистами.
А кто был друзья Швеции в 20-30-е годы? Можем ли мы сказать, что у нейтральной Швеции были настоящие друзья?
В межвоенный период. Помимо вот этого, касается легалистского поддержки Лиги наций, конечно, ближайшие соседы, то есть Норвегия, с которой у нас был развод в 1905 году, но все же этот остатки скандинавизма оставался, и с датчанами, естественно, устанавливались нормальные
с финнами, с Маннергеймом нормальные
отношения. С финнами, среди социал-демократов был, касается, привкус очень неприятный из-за гражданской войны,
где они красных порубили
это отражалось и потом, можно сказать, в отношении финнов, во Второй финской войне, во всяком случае. Были отношения, ничего особенного близкого с прибалтийскими республиками. Между прочим, первый пост отца, это было здесь в Риге в 27-м году. Вообще Рига описана в мемуарах Кеннона, он тоже здесь выступал, на сцену дипломата. Вообще, 20-е годы – это внутренние беспорядки, но парламентские такие трудности. И потом, конечно, экономический кризис, где нам очень помогло, что мы без всяких анализов. Это летом было, когда
имеется в виду начало Великой депрессии.
Великой депрессии, значит, в наш Госбанк пришло известие, что англичане пустили вот фунт в свободное плавание. Ах, так сказал какой-то бухгалтер, не руководство. А тогда нам тоже надо делать. Это нам тоже помогло бороться с депрессией. Вот это такое положение. Но вообще шведы тогда, как и в 90-х годах, и в начале этого столетия, жили, понимая, что сейчас будет мир, войн не будет. И в 25-м году мы существенно разоружились вообще. Так что в конце 30-х у нас очень мало было
войны. Давайте, поскольку мы все-таки, чтобы успеть, нам еще поговорить о самой войне, Второй мировой, да, вопрос такой. Ну вот хорошо, 1 сентября 1939 года начинается война с Польшей, там все, всем все хорошо известно. Реакция Швеции, не появилось ли искушение вступить все-таки в войну?
Отказаться от вашего традиционного
нейтралитета. Пытались ли завлечь Швецию? С одной стороны Германия, с другой стороны там антигитлер.
Нет, нам повезло, мы отстаивали нейтралитет. Но в этой войне помогать Польше мы не смогли бы. И не было желания, потому что таких тесных связей с Пильзутской и прочих этой Польши, которая скусила...
В принципе, с крайне правой Польшей.
Они же еще оккупировали часть Чехословакии. Вот. Такого не было. Никто нас не заманивал, но значит, первое... очень травматичная вещь для Швеции, это нападение Советского Союза на Финляндию.
Зимняя война.
Это зимняя война. И это, значит, поставило шведский нейтралитет в особенное положение. Швеция в Первую мировую войну, она объявила о нейтралитете. Здесь она объявила о неучастии в войне.
В чем разница?
Но это давало возможность разным мероприятиям, которые не вписываются в нейтралитет. В том числе позволить добровольцам, это были настоящие добровольцы, не шахтеры и эти колхозники
в отпуске,
а настоящие. То есть была волна симпатии к Финляндии.
Это были кто? Это были чистокровные, простите за выражение, шведы? Или это были финны, граждане Швеции?
Нет, тогда других, кроме чистокровных шведов, не было в Швеции. Почти. Но есть было меньшинство. Но это нет. Это шведы, это были часто, наверное, разные люди, но из... тех, которые, наверное, симпатизировали белой стороне в финской гражданской войне. Но это одно. Но
добровольческое формирование.
Да. 8 тысяч шведов.
Это немало.
Вот. А потом и тихонько вот так, без всяких рекламы, было добровольное собрание денег. Собрали столько денег, которые можно было сравнить с годовым бюджетом Финляндии. Так что это были серьезные ресурсы, но это просто среди публики. А другое дело, что с ведома правительства военные власти переслали немало оборудования
и оружия.
Самолеты, ПВО, которого вообще не было у финнов, и так далее. Так что там было...
А как это можно объяснить? Это чисто вот скандинавское братство, это представление о том, что когда-то Финляндия входила в состав Шведского королевства, или это просто жажда справедливости?
Нет, еще есть еще один могло быть соображение. Это просто что дальше следующий будет Швеция.
Ну точно. Да. Ну вы назвали все факторы, которые повлияли на это.
Это и были мотивы.
Да. Еще, конечно, была угроза или касается надежды ли финлянина, угрозы ли Швеции, что Великобритания и Франция, они же готовили экспедиционный корпус, который они бесцеремонно собирались привести через Швецию. Так что надо, но главным образом вот это поставки, ну, материальная помощь.
А вот делая немножко шаг назад, можем ли мы, понимало ли шведское правительство, что война неизбежна? То есть ожидала ли Швеция, вот вы упоминали о том, что разоружились, ожидала ли Швеция вот Второй мировой
войны? Наверное, уже после 36-го, тем более 38-го года поднимались понимание, но я знаю, что отец считался один из немногих, который уже считал, что очень рано нужно было предвидеть, что будет. Но вот начали опять вооружать наши войска, но с опозданием, это только в 43-м, 44-м, ну и 43-м. Во второй половине 43-го уже у нас были такие силы, которые бы, конечно, не могли остановить немецкий дивизион или дивизию, но все же было существенной силой.
У нас в гостях Михаил Сульман, бывший госсекретарь шведского МИДа и директор Нобелевского фонда. Мы говорим о Швеции во Второй мировой войне. Сейчас мы сделаем короткий перерыв на новости и потом продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. Напоминаю, что выходим мы сегодня, вернее, записываем мы эту программу в Риге на международной конференции. И наш сегодняшний гость, один из участников этой конференции, Михаил Сульман, бывший генеральный секретарь, нет, извините, госсекретарь шведского МИДа, Министерства иностранных дел, и бывший исполнительный директор Нобелевского фонда.
Я бы его назвал русскоязычный швед.
Ну, знание русского языка, это мы отдаем на суд наших слушателей, я думаю, здесь все понятно. Итак, Швеция, значит, итак, война, да?
Война.
И, собственно говоря, ну, конечно, для нас, помимо зимней войны, понятно... Нет, давайте дальше, давайте все-таки остановимся на зимней войне, и я все-таки задам специально этот вопрос. А все-таки сама эта зимняя война, притязания, в том числе территориальные, да, Советского Союза на финские территории, на финские земли, все-таки рассматривалась ли Швеция как потенциальная угроза для Швеции? Что после Финляндии следующей будет, может быть, Швеция?
Ну, конечно, это если сидеть в Швеции, смотреть на эту глыбу, которая там... Да, ну, конечно, и исторически вот схапнули Финляндию.
Почему, Полтава.
Да? И вообще в 1807 году Александр с Наполеоном договорились по модели Молотова-Риббентропа поделить Швецию.
Да,
то есть дать южную часть Дании, а северную Россию. Так что, нет, были эти, потом традиционные, вот среди особенностей военных, офицерства и так далее. Но такие настроения были. Так что да. Нет, но симпатия к Финляндии, это вот, как вы сказали, это несколько разных факторов. Но Швеция, значит, в 40-м году, Стокгольм оказался базой для переговоров между Финляндией и Советским Союзом.
Это где Калатай? Вообще, насколько я помню, Стокгольм в годы войны был таким, как нейтральная столица. Ну, был местом контактов американцев, британцев, французов.
Дипломатов, шпионов, да, и прочих. Да, вот, да. Пестрая публика.
Такой был перекресток.
И все послушали друг друга. Так вот.
Вопрос. Мы уже обсудили, что видели угрозу со стороны Москвы. А было ли ощущение у шведских политиков и у шведского общества об угрозе, исходящей от Германии и от Гитлера?
Ну, конечно. Конечно. Это же реально. Мы были окружены с 9 апреля 40-го года, когда Гитлер захватил и Данию, и Норвегию. То мы были окружены полностью.
А Финляндия была его союзницей?
Ну, еще в 40-м году еще не было. Но и формально она не стала только под конец. Это длинная история, довольно интересная. В конце Второй войны пришлось им подписать какую-то бумагу. Но формально они не были союзниками. Но во всяком случае мы были фактически географически окружены. Это, конечно, создало очень серьезное положение. И немцы... И здесь вот есть такие отступления от нейтралитета, которые сегодня подвергались критике и так далее. Но с позиции сегодняшнего знания, сегодняшних знаний положения, они не из того, что... какая была информация тогда? Победоносный Гитлер по всем фронтам. И они требовали, значит, когда оккупировали Норвегию, чтобы эти солдаты, которые возвращались в Германию на отпуск, чтобы они могли, пополнение новых сил, чтобы они могли пользоваться железной дорогой через Швецию. Вот мы согласились на это. Это, конечно, спорный вопрос, насколько это входит в нейтралитет, но это вот критикуется сейчас. А тогда правительство стояло...
Я еще часто встречаю критику, что Швеция снабжала Гитлера железом и другими важными какими-то сырьевыми товарами, которые позволяли Гитлеру поддерживать ВПК. Что в Швеции об этом думает?
Ну, это факт, что мы торговали с Гитлером. Но мы довольно, не хитро, но разумно. Нам удавалось достигать соглашений по торговле как с Германией, так и с Англией. Так что мы поставляли не только Гитлеру, мы поставляли и в Англию разное оборудование. Ну, там шарикопошипники и так далее. Но, с другой стороны, если посмотреть на положение дел в Швеции, то почти вся городская Швеция, она отапливалась углем. А угля у нас не было. Уголь только из Германии. Ну вот, выбирайте, пожалуйста, на посту премьера или...
Михаил, а вот были ли у Гитлера, вот как шведы думают, были ли у Гитлера планы оккупации Швеции? Потому что он настолько был успешен в разгроме Дании, Норвегии, потом он подмял под себя Финляндию. И казалось бы, вот Швеция, почему не взять еще Швецию с ее железом, с ее богатством и так далее?
Ну, там есть разные объяснения. Во-первых, с периода от замечательного пакта Молотова-Риббентропа до 22 июня там было соглашение, а там Швеция не входила в разделение сфер влияния. И поэтому, наверное, он не хотел просто так нарушать вот это соглашение. Во-вторых, наверное, уже после 22 июня он, наверное...
Не до этого.
Нет, у него были серьезные, в Норвегии были большие силы там, но формирование. Но главное, что если бы он вошел, то мы, конечно, сразу взорвали бы все эти рудники, и тогда ему, значит, был бы перебой.
А это очень интересно. То есть это что, была заготовка заранее?
Ну, конечно, там.
То есть, если входит Гитлер, то рудники взрываются. Да.
А вот у меня в этой связи тоже вопрос, Михаил. Насколько... Я думаю, что и я, и наши слушатели, мы мало понимаем, что такое шведская армия. Насколько шведская армия была готова, ну, по крайней мере, оказать сопротивление на случай вторжения?
Ну, до 43-го года вообще нет. Но наращивали, призывали, и в некоторых моментах, когда мы, как сказать, ужесточали условия для немцев, то там была мобилизация 200 тысяч на границе к Норвегии. Но главное, дело в том, что до оккупации Норвегии и Дании, то военные, конечно, боялись вторжения Советского Союза через Финляндию. И поэтому на севере там были существенные оборонительные устройства и вообще готовность сопротивляться. Если через Финляндию, через север, значит, зашли бы в Швецию. А вдруг здесь, значит, Гитлер. Это тянулось, но вот в 43-м уже и потом в 44-м, конечно, были силы. Но тогда у него все еще в Норвегии были существенные дивизии, он мог бы зайти. сделать всякие неприятности. Вот. Но мы поддерживали, как могли, нормальные, в кавычках, отношения и с Германией торговые, и с Англией.
Это на протяжении всей войны?
Да, да.
До 45-го года, да, практически?
Да. Ну да, уже в 44-м начали зажимать условия для немцев, но нет, выполняли до...
Мы рассказывали в наших программах, Михаил, уже, мы так или иначе часто затрагиваем тему Холокоста и спасения евреев. И мы говорили о том, что шведы спасли довольно большое количество евреев из Норвегии и Дании. Вот что сохранилось вот сейчас в актуальной памяти шведов вот, о Холокосте и о спасении евреев?
Ну, наверное, Валенберг в первую очередь.
И какая была политика, да?
Да, нет, Валенберг, конечно...
Как символ.
Это герой такой, который пострадал от советской власти. Нет, но если вы зайдете в музей Холокоста в Вашингтоне, там у входа стоит белый автобус маленький с красным крестом, с которым мы спасали людей из концлагерей. Начали с северных зэков, то есть
в Норвегии.
Из Норвегии, из Дании, вот, которые сидели в лагерях. Ну и потом и евреев вот, тоже. И потом существенная часть норвежского еврейства, они спаслись в Швецию через границу, бежали.
И шведы
у меня личный друг.
Шведы всех принимали.
Ну да, принимали, и потом, да, принимали всех. И у меня друг, бывший министр, Погродский такой, русско-еврейский, его маму спасли там активисты в Осло, как-то уловили, что там готовится акция, они их просто положили на грузовике под брезентом. И впереди ехала машина с вооруженными людьми, и они проехали границу просто в Швецию. Вот поэтому у нас чистую.
Знаете,
и потом эта великомасштабная операция издания. Одно прекрасное. То есть в одну ночь собрали всех евреев по всем церквам вблизи побережья. И потом утром на лодках их перевезли в Швецию.
Вы знаете, Михаил, вот такой вопрос, уж раз мы заговорили об этом, о Валенберге, ну давайте воспользуемся этим, да? Я так понимаю, что в последнее время как-то разговоры прекратились, в одно время они были довольно активны. Означает ли это, что Швеция как государство, что родственники как бы оставили уже...
Нет,
там
во время отца, он когда приступил к этой пост в 47-м году, начал копаться в этом или действовать. Но потом там разные были слухи, какие-то, ну, появлялись постоянно какие-то свидетели и так далее. Но потом в 50-х годах уже по-настоящему Швеция начала обрабатывать этот вопрос. Приехал неформальным образом, как сказать, частным образом министр иностранных дел, гостил у родителя, ну, как бы неофициальный визит, но все же был. И потом в 56-м году была большая делегация с тогдашним премьером Эрландером и с министром внутренних дел. По-шведски это совсем другое. Это не милиция и насилие, а это вообще региональная политика. Но партнер по коалиции, доктор Хельман, с семьей, и я, ваш покорный слуга, меня привлекли как переводчик для детей. Так что в 56-м году я имел честь здороваться с Молотовым и прочими деятелями, которые там принимали Эрландера. И там тогда тоже поднимали этот вопрос. Но потом в 57-м году надоели эти шведы там где-то в Кремле. Мы что-то скажем. Да, он был здесь. Потому что сначала тоже сказали, что да, Валенберга взяли, как сказать, в защиту здесь. А потом ни слова о нем, его никогда не было и так далее. В 1957 году, значит, да, он был, но по вине Берия, значит, и потом нашли какую-то справку с Мальцова, врача, что он скончался от инфаркта и так далее. Вот. Ну, конечно, мы этому не доверяли, и родственники, конечно, надеялись, что он еще жив. И это было просто, когда Хрущев приехал в 64-м году в Швецию опять. Но сдвиг был уже благодаря перестройке и Горбачеву, и в особенности уже после советское время. Была совместная комиссия, показывали разные документы, но окончательно, касается шведская сторона и семья, не считают, что это вопрос закрыт.
Не считают.
Это все еще не считается. Не
конечно, а чем вы, а чем, вот, если вы в курсе этого дела, я так тут предполагаю, чем вы можете объяснить такое упрямство, что ли, да,
столько лет прошло,
советской, да, а потом российской стороны?
С российской стороны? Да. Ну, сейчас, наверное, ну, общее вам лучше известно, интерес определенных органов показывает свои архивы. Ну, они считают, что они все показали, но там остается определенный ряд вопросов. Я честно, не знаю все детали, но это, конечно, сочетание человека, который более-менее, ну, идеалистом был, еще предприимчивым такой героем, придумал эти документы, которые обманули немцев, и с помощью которых многих он спас. И вот потом он исчезает в этой махине мясорубки сталинской или советской, я бы сказал. Так что это остается.
Но таким... это для шведского общества это важная тема.
Это
Валенберг.
Это она всегда будет присутствовать.
Герой.
Это герой. Он погиб за благое дело и пожертвовал собой. И вообще-то у него с этими немцами же были ситуации весьма рискованные. И потом вот ему спасибо за это вот любят.
Ну, возвращаясь теперь к событиям самой же войны, да, а вот такой вопрос. Вы сказали о том, что Швеция как нейтральная страна или как невоюющая страна, она была такой площадкой для разного рода, как вы видите, шпионов, дипломатов там, и так далее, и так далее. То есть там все между собой общались, получается. Ну, там были и немцы, и союзники.
И американцы, и американцы.
И между ними тоже были контакты какие-то?
Ну, какие-то были, конечно. И какие-то
там шли переговоры о возможном сепаратном мире.
Были слухи, но на самом деле, по-моему, никаких доказательств об этом нет. Так что, но дело в том, что мы до, сейчас не помню, какого года, вот англичане хвастаются, что они раскусили коды немцев.
Энигма.
У нас один математик это сделал. Так что, когда немцы приходили своими требованиями в МИД, то министр знал, что будет сказано и что ответить. Вот. Так что шпионили все, но мы неплохо тоже. То есть не шпионили, а следили за... У нас постоянно шел этот поток молодых атташе разных посольств, которые мы выдворяли за то, что они там делали.
А вот вопрос. Мы уже с Виталием Демарским делали про испанское участие, которое формально не участвовали, про португальское. А вот по факту были ли шведы, которые воевали? Ну, мало ли что, добровольцы. Там,
добровольцы
на одном фронте, на другом.
На обеих сторонах?
Да. На каких сторонах?
Да, добровольцы были в каком-то формировании СС. Я не знаю, пару сотен.
Они по идейным основаниям?
По идейным основаниям, по авантюризму, я не знаю. Но так никакого охвата это не имело, никаких масштабов. Нет. Но в испанской войне было немало шведских...
В испанской гражданской войне?
Гражданской.
На стороне республиканской.
Хорошо. Вы уже сказали, что вот 43-й год такой, как, да?
Ну, да.
Переломный.
Да, ну да. И наверное, конечно, психологически Сталинградская битва сыграла большую
роль. А потом еще и Курская.
Ну, потом еще добавлю, да.
Курская, да. Да. Да.
И что Швеция, как она реагировала? Ведь что, они начали увеличивать армию?
Ну, они постоянно увеличивали.
Да.
Защититься.
От кого?
Ну вот.
Или вы ожидали,
что. Я думаю, от немцев в первую очередь.
Ну, конечно, от немцев.
От немцев.
Другой, ну, до 44-го года кто, кроме немцев? Ну,
а уже там...
Они же стояли в Дании и в Норвегии.
Ну, после 43-го, как вы сами сказали, после Сталинградской битвы, уже как бы всем, наверное, было понятно, что шансы Германии... Или ну, все-таки еще это было...
Нет, но этот кассет бес мог бы еще кое-что там...
Да, авантюра могла быть, конечно.
Ну, конечно, нет, да. Потому что... Если, ну, мы у нас тренировались эти норвежские боевики или сопротивление, так называемые полицейские школы.
Ну, плюс вы принимали евреев, вряд ли понравилось
нацистам. Да. Но нет, так что единственная угроза настоящая, это Германия была, конечно. Другой не видно было.
Вот вопрос. Мы уже приближаемся к завершению войны. Можем ли мы сказать, Михаил, ну вот мы поняли, что нейтралитет себя оправдал. То есть в полной мере вот эта стратегия Бернадотта нейтралитета, она сработала, да? А вот вопрос такой. Мы знаем, что все страны изменились по результатам Второй мировой войны. Можем ли мы сказать, что Вторая мировая как-то изменила Швецию и шведское общество?
Ну, это, во-первых, если посмотреть на историю миграции, то к нам финны посылали своих детей, целая такая группа, потом прибалты, которые приплыли через море, это уже осенью 44-го года.
Они убегали от советской власти.
Да, да. Они знали, что она представляет собой. И потом финны после войны тоже к нам переселились, потому что было очень трудно в Финляндии. А потом уже пошли, ну это уже современность, потоки итальянцев, и потом уже более южные народы, которые к нам...
Вот, там югославы.
Югославы, потом турки, курды.
А потом
уже сейчас вот это из Ближнего Востока, да. И Африки. Но это другое.
Такой вопрос. Вот закончилась война. Ну, не секрет, что, в общем-то, Европа высоко тогда оценила вклад Советского Союза, и Сталин был героем, да? В Швеции Сталин стал героем после окончания?
Сталин, помимо узкого круга коммунистов, никогда не был никаким героем. Но Россия, да, то есть Советский Союз. Как из-за вот того, что советский народ сделал. Не Сталин, а народ. То есть вот делал то, что мы знаем, великую победу. И это привело к возвышенному интересу к русской культуре.
А социализм стал более популярен в шведском обществе после 45-го года?
Можно сказать так. Во-первых, тогда компартия шведская, она зарегистрировала, по-моему, свой исторический рекорд. На уровне 10%. Обыкновенно она существует на уровне от 5 до 8. Вот так вот. И ее больше нет. Сейчас левая партия.
Была левая партия коммунисты Швеции. Я даже помню название.
Нет, не левая. Она называлась Коммунистическая партия Швеции.
Это тогда, 40?
Тогда, да.
Я уже
потом они начали вот частично менять одежду вот на левую и так далее. Но это уже 60-е, 70-е годы.
Да, времен еврокоммунизма.
Это после успешного этого солидарного вторжения Советского Союза в Чехословакию. Вот это, между прочим, привело к рекорду это одно из редких выборов, где, где социал-демократы завоевали собственное большинство. А то они всегда полагались на пассивную поддержку коммунистов и на либералов разных. Так вот, да, в 46-47 годах был интерес, и даже тогдашнее правительство, и отец участвовал в этом, разработал вот такой план большого кредита Советскому Союзу для восстановления. Там было, касается полезное с приятным, то есть, конечно, на нас смотрели, как смотрели, из-за нейтралитета и так далее, из-за РУДУ и прочее. Но главным образом тогдашний министр торговли, он предвидел такую депрессию, которая была после Первой мировой войны. И это был такой кейнсианизм, кредит и полезное, чтобы установить хорошие отношения с Советским Союзом. И это было сначала популярно, а потом очень непопулярно, когда началась холодная война, и вообще не было никакого депрессии, а наоборот, спрос на все, что можно было купить в Америке для гонки вооружений, и вообще все повернуло в другую сторону. И из этого миллиарда, по-моему, только полмиллиарда был использован Советским Союзом. Ну вот потом холодная война, потом такие вещи, которые существенно повлияли на отношения, и так холодные, когда сбили наш самолет над Балтикой на международном пространстве, и потом еще сбили тот самолет, который искал первого самолета. Но те выжили, первые уничтожили. Ну, конечно, он был напихан разным оборудованием, чтобы послушать, но это
конечно... Это уже другая история.
Это другая, да.
Это уже, другая
это уже за вторую.
Да. Ну что, надо поблагодарить Михаила Шульмана.
Михаил, прекрасный рассказ, очень интересный. Спасибо вам огромное.
Приезжайте в Россию теперь, мы с вами еще поговорим о холодной войне и о всех других войнах, которых лучше бы не было. Последний вопрос. Швеция до сих пор нейтральна?
Она все еще не присоединена к Союзам. Дело в том,
не присоединившись.
Что формула такая. Не присоединяющаяся другим союзам с целью сохранения нейтралитета в случае войны.
Спасибо.
ИКФН в армии. Это сокращение этой
политики. Михаил Сульман, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. До встречи.
Программа «Цена победы».